Радиостанция «Говорит Москва», портал «Русская семерка» представляют «Неизвестная Россия». Историко-просветительский проект о прошлом, настоящем и будущем России. Откуда взялись русские?
Из всех теорий русского этногенеза самой известной считается дунайская. Ее появлению мы обязаны летописному своду «Повесть временных лет», а точнее, многовековой любви к этому источнику отечественных академиков. Летописец Нестор определил первоначальную территорию расселения славян территориями по нижнему течению Дуная и Вислы. Теорию о дунайской прародине славян развивал историк Сергей Соловьев, а также Василий Ключевский, который считал, что славяне переселились с Дуная в Прикарпатье, где возник обширный военный союз племен во главе с племенем дулебов-волынян. Из Прикарпатья, по мнению Ключевского, в VII-VIII веках восточные славяне расселились на восток и северо-восток до Ильмень-озера. Дунайской теории русского этногенеза до сих пор придерживаются многие историки и лингвисты. Один из самых яростных противников нормандской теории образования русской государственности, Михаил Ломоносов, склонялся к скифо-сарматской теории русского этногенеза, про которую писал в своей «Древней российской истории». По мнению Ломоносова, этногенез русских произошел в результате смешения славян и племени Чуди, а местом истоков этнической истории русских он назвал междуречье Вислы и Одера. Сторонники сарматской теории полагаются на античные источники, тоже делал и Ломоносов. Он сравнил российскую историю с историей Римской империи и античное верование с языческими верованиями восточных славян, обнаружив большое количество совпадений. Ярая борьба с приверженцами нормандской теории вполне объяснима. Народ племя Русь, по мнению Ломоносова, не могло произойти из Скандинавии под влиянием экспансии викингов-норманов. В первую очередь Ломоносов выступал против тезиса об отсталости славян и их неспособности самостоятельно образовать государство. Интересной представляется гипотеза о происхождении русских, обнародованная оксфордским ученым Гарретом Геленталем. Проведя большую работу по изучению ДНК различных народов, он с группой ученых составил генетический атлас миграции народов. По мнению ученого, в этногенезе русского народа можно выделить две значимые вехи. В 2054 году до нашей эры, как считает Геленталь, трансбалтийские народы и народы с территории современных Германии и Польши мигрировали в северо-западные районы современной России. Вторая веха – 1306 год, когда началась миграция алтайских народов, которые активно скрещивались с представителями славянских ветвей. Исследование Геленталя интересно еще и тем, что генетический анализ показал, что время монголо-татарского нашествия практически никак не сказалось на русском этногенезе. Еще одну интересную миграционную теорию предложил в конце XIX века русский языковед Алексей Шахматов. Его теория двух прародин также иногда называется прибалтийской. Ученый считал, что первоначально из индоевропейской группы выделилась балтославянская общность, которая стала автохтонной на территории Прибалтики. После ее распада славяне обосновались на территории между нижним течением Немана и Западной Двины. Эта территория и стала так называемой «первой прародиной». Здесь, по мнению Шахматова, сложился прославянский язык, от которого взяли начало все славянские языки. Дальнейшая миграция славян была связана с великим переселением народов, в ходе которого в конце II века нашей эры германцы пошли на юг, освободив бассейн реки Вислы, куда и пришли славяне. Здесь, в нижнем бассейне Вислы, Шахматов определяет вторую прародину славян. Уже отсюда, по мнению ученого, пошло разделение славян на ветви. Западная ушла в район Эльбы, южная разделилась на две группы, одна из которых заселила Балканы и Дунай, другая – Днепр и Днестр. Последняя и стала основой восточнославянских народов, к которым относятся и русские. Наконец, еще одной теорией, отличной от миграционных, считается автохтонная теория. По ней славяне были коренным народом, населяющим восточную, центральную и даже часть Южной Европы. Согласно теории славянского автохтонизма, Славянские племена были коренным этносом огромной территории от Урала до Атлантического океана. Эта теория имеет довольно древние корни и множество как сторонников, так и противников. Этой теории придерживался советский лингвист Николай Марр. Он считал, что славяне ниоткуда не приходили, а сформировались от рода племенных общностей, проживавших на обширных территориях от среднего течения Днепра до Лабы на западе и от Прибалтики до Карпат на юге.
Почему русские зовутся русскими?
По самой популярной на сегодня теории, слово «русский» имеет скандинавские корни, основанное это предположение на повести временных лет. Вот что Нестор писал о рождении государства под названием «Русь». «Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные – норманны и англы, а еще иные – готландцы». Вот так и эти. Сказали Руси чуть Словения, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. И избрались трое братьев со своими родом, и взяли с собой всю Русь, и пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синиус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Из этого можно сделать вывод, что русские – это заимствованное у скандинавов название народа, который призвал к себе направление представителей племени Русь. Но что же все-таки значит это слово «Русь»? С давних времен и до сих пор финны называют своих соседей шведов «ротси», что значит «гребцы-мореходы». Вполне возможно, что викинги-варяги, пришедшие на Русь из Скандинавии, взяли свое название из того же источника. Еще одна версия иноязычного происхождения слова «русский» – иранская. Ее автор, ученый Владимир Вернадский, считал, что корни этого слова восходят к иранскому «рухс» или «рохс», что значит «свет», «светлый», «белый». Это весьма вероятно, ведь протославяне очень долго соседствовали с иранскими племенами, скифами, сарматами, аланами на юге современной России, в Приазовье и Причерноморье. Темноволосые и смуглые иранцы вполне могли прозвать своих соседей по главному отличительному признаку – светлым волосам, глазам и коже. Также по внешнему признаку нас могли прозвать и византийцы. Арабский путешественник 9-10 веков Аль-Масуди в своих заметках упоминает о племени, которое византийцы именуют «Руссия», что значит «красное», «рыжие». Его коллега Ибн Фадлан, лично повидавший этих «Руссия», отмечает их небывалую красноту. Что конкретно имеется в виду, румянец, сгоревший от солнца кожа или даже красные носы, непонятно до сих пор. Искали корни и в латинском языке, в частности в словах «рус» – «деревня», «село», «поле», «пашня» и «рустикус» – «деревенский», «сельский», «крестьянский». Почему, собственно, нет? Значение вполне соответствует образу жизни тогдашних русичей. Правда, у второго слова есть еще и несколько значений – «простой», «незатейливый», «бесхитростный», «неловкий», «грубый», «неуклюжий». А это не очень радует. Были теории и об исконно русском происхождении русских. Так, австрийский барон, а заодно писатель и историк Сигизмунд фон Герберштейн, живший в 15-16 веках, считал, что Русь получила свое название по имени одного очень древнего города рядом с Великим Новгородом – Рус. Этой же версии придерживался историк Василий Татищев, нашедший исток российского государства в Старой Руси. Но на Старой Руси дело не остановилось, пошли копать дальше. Словацкий лингвист и этнограф Павел Шафарик открыл, что в прославянском языке река называлась словом «руса». Отсюда в нашем языке родились «русло» и «русалка». Речных версий на самом деле две. По второй, русские получили свое имя по названию правого притока Днепра, расположенного южнее Киева – «Рось». Ну и какой же русский без водки, балалайки и медведя? Самые отчаянные исследователи находят истоки слова «русский» в западноевропейском корне «урс» – «медведь». Перестановку букв объясняют теми же причинами, что превратили греческий «мармарос» в «мрамор». Итак, с истоками мы более-менее разобрались. Теперь осталось понять, почему англичане, французы, немцы и другие национальности в русском языке обозначаются существительными, а сами русские – прилагательным. Некоторые объясняют это тем, что русские – совершенно особенный, ни на кого не похожий народ и заслуживает особенного названия. Но здесь стоит вспомнить, что подобная ситуация сложилась и в других языках. В европейских, например, почти все национальности выражаются прилагательными. Другие ратуют за то, что русские – это не национальность, так как изначально на территории России проживало множество разных племен – поляне, древляне, чуть, мордва, коми, которые объединились под этим общим названием. Вполне может быть. Вот только не стоит забывать такой простой факт, что в русском языке прилагательные имеют свойство превращаться в существительные – ученый, мороженое, столовое.
Как детям на Руси выбирали имена?
На Руси имя наречения младенца не было делом простым и обыденным. Когда родители давали новорожденному имя, они буквально прописывали его судьбу. По этой причине к выбору имени относились очень серьезно и скрупулезно. Обычно в русских семьях малышу давали по нескольку имен. Одно из них считалось прямым, то есть данным при рождении. Им мать называла только что рожденное дитя, исходя из своих ожиданий или пожеланий ребенку. Древнерусские прямые имена звучали очень содержательно. Например, Ждан – долгожданный ребенок, Любава – любимая, дорогая дочь, Любим – любимый ребенок, Смеяна – радостная, смеющаяся девочка. Старинные имена очень часто состояли из двух частей, каждая из которых выражала определенное понятие. Например, Святополк – святой полк, священное воинство, Владимир – владеющий миром, или Радогост – рад гостям, гостеприимный. Для защиты ребенка ему нередко давали имя дедушки или бабушки, проживших долгую жизнь. Если же в семье росло многочисленное, к тому же здоровое потомство, родители могли особо не заботиться о выборе очередного имени для новорожденного. Детей нередко называли по порядку рождения, характеру, а то и просто по времени года или погоде на улице. Среди древнерусских имен можно встретить Май, рожденное в мае, Пискун, крикливый, голосистый младенец, Неждан, незапланированный ребенок, Шестой, по порядку рождения, шестой в семье малыш, или Мороз, рожденный в сильный мороз. После принятия Русью христианства прямое имя, данное при рождении, стало считаться временным. После обряда крещения младенец получал свое второе – крестильное имя. Традиционно его выбирали по календарю христианских праздников и наименованию святого, в день которого происходило крещение малыша в церкви. Так на Руси появились дети с именами греческого происхождения – Агафья, Дмитрий, Макар. Но и на двух именах для ребенка, прямом и крестильном, на Руси не останавливались. Существовало еще и третье имя – защитное. Оно считалось публичным и было призвано защищать человека от сглаза, порчи и зависти злых сил. При посторонних ребенка прозывали как-то смешно, иногда даже уничижительно, чтобы не вызывать зависти. Защитных имен было множество, и практически все они имели негативный оттенок – «погорелец», «тетеря», «репа», «висла» или «злоба». Существовал древний обряд наречения защитным именем. Ребенка, названного при рождении, например, Жданом, отец выносил из избы. Затем он заносился назад, и с этих пор малыша при людях именовали Гнилозубом или Кудрий. Так родители защищали свою кровинку от несчастий, болезней и других бед. Существовали на Руси так называемые полуимена. Они были уничижительно-уменьшительными формами, образованными путем добавления к личным именам различных суффиксов. Например, полуимя от Петр – Петрушка, от Анна – Анница или Анка, от Василий – Васька. Обычно такие формы использовались для того, чтобы подчеркнуть классовое неравенство. Слуга мог сам представляться перед барином Петрушкой. Также такими именами называли преступников, например, Стенька Разин или Гришка Отрепьев.
Другая Россия. Великое княжество Литовское.
Литовское княжество изначально было по составу литовско-русским с преобладанием русских и могло стать мощным православным государством. Неизвестно, что было бы с московским княжеством, если бы литовские князья не повернулись на запад в сторону Польши. Литовские племена, близкие славянам, судя и по исследованиям языка, и по анализу верований, довольно спокойно и беспечно жили на Балтийском поморье между Западной Двиной и Вислой. Они разделялись на племена. Городов на этих территориях не существовало до XIII века, когда впервые в летописи отмечены город Ворута у литовцев и Тверемить у Жмуди, а складывание зачатков государства историки склонны относить к XIV веку. Молодые и агрессивные европейцы в лице главным образом немцев, а также шведов и датчан, естественно, не могли не начать колонизацию востока Балтийского моря. Так шведы взяли земли финнов, датчане построили Ревель в Эстляндии, а немцы пошли к литовцам. Поначалу они только торговали и проповедовали. Литовцы не отказывались креститься, но потом погружались в Двину и смывали с себя крещение, отправляя его по воде обратно немцам. Тогда папа послал туда крестоносцев во главе с епископом Альбертом, первым епископом Ливонии, который в 1200 году основал Ригу. Но литовцы не подчинились немцам, они стали соединяться в большие скопища, строить союзы, в частности, с полоцкими князьями. Учитывая, что русские западные земли в то время были слабы, пассионарные литовцы, которых призывали на службу то те, то другие князья, приобретали примитивные навыки управления и начинают сами захватывать сначала Полоцкую землю, потом и земли Новгорода, Смоленска, Киева. Первое достоверное княжение – Миндовга, сына Ромгольда, который создал княжество из русских и литовцев. Ливонский орден признал Миндовга, тогда тот принял крещение. Он в знак признательности передал немцам грамоты на литовские земли. После смерти Миндовга в княжестве, как и следовало ожидать, начались разные междоусобицы, которые продолжались полвека, пока с 1316 года княжеский престол не занял Гедемин, основатель династии Гедеминовичей. Гедемин был женат на русской и в целом вел политику литовско-русскую, понимая, что это необходимо для строительства государства. Сам он сидел в Вильне, а две трети его государства составляли русские земли. Внук Гедемина Егайло женился на польской королеве Едвиге. Егайло, крещенный в православие, крестился в католичество и крестил Литву. Он уничтожил языческие капища, помог убрать венгров и нанес сокрушительное поражение Тевтонскому ордену. Но, как говорят историки, уния внесла в Литву семена внутренней вражды и разложения, поскольку были созданы предпосылки для притеснения православных русских. Как только Егайло уехал в Польшу, при поддержке удельных князей в Литве стал править его двоюродный брат Витовт. При Витовте Литва расширилась от Балтийского до Черного моря, глубоко продвинулась на восток за счет Смоленского княжества. Некоторые историки полагают, что этой мощной восточной политике, которая могла привести к созданию огромного литовско-русского государства, содействовали православные князья Литвы, но резко противились поляки и новая ополяченная литовская знать, которая получила все привилегии шляхты и панов. Витовт даже стал хлопотать о королевском титуле перед императором Германии, чтобы стать независимым от Польши, но умер в разгаре этого процесса. Польское влияние в Литве после этого стало расти. Раньше местные князья могли управлять в своих землях без католического и польского диктата. Теперь великий князь подчинил их. Римская вера стала подавляющей и угнетающей по отношению к православным. Многие приходили в католичество, другие пытались бороться, приезжали в Москву, которая благодаря такой ситуации смогла теснить Литву. Во внутренней политике княжества окончательно установились польские порядки, в первую очередь шляхта с ее огромными правами по отношению к королю и крестьянам. Этот процесс в 1569 году завершился Люблинской унией и образованием другого государства – Речи Посполитой.
Ислам в России.
В русских землях приверженцы ислама появились в VII-VIII веках во время расширения арабского халифата. В середине VI века первые отряды мусульман пришли на территорию Азербайджана и оттуда дошли до территории современного Дагестана. С земель Северного Кавказа ислам распространился по Волге. В Хазарском Каганате, занимавшем обширные территории Нижней Волги, Северного Кавказа и Причерноморья, государственной религией был иудаизм, но ислам обладал огромным влиянием. Другое крупное государство в районе Средней Волги, Волжская Булгария, оформляется в конце IX века. Уже в начальный период его существования правители проявляют интерес к исламу. В 922 году Волжская Булгария принимает ислам. В 1236 году татаро-монгольское войско разгромило Волжскую Булгарию, и она была включена в состав государства Золотая Орда. В 1314 году при хане Узбеке ислам становится господствующей религией Золотой Орды. Это приводит к обращению большинства подданных и преследованиям других религий, в первую очередь язычества. Христианство в меньшей степени испытывало давление, что соответствует исламской догматике. Противостояние более четко оформляется с конца XIV века в связи с борьбой Руси против Орды за независимость. В XVI веке завоевание Казани и Астрахани, покорение Ногайского княжества и Сибирского ханства привело к включению в состав русского государства значительной по численности мусульманской общины. Местное мусульманское население воспринималось властью как враждебное, а потому его возможное влияние стремились ограничить, выселяя со стратегических территорий. Мечети и духовные центры разрушались. На строительство новых мечетей был наложен запрет. Это вызвало потоки миграции в Сибирь, Башкирию, Южный Урал, а также участие мусульманских народов, татар и башкир, в антиправительственных восстаниях 17-18 веков. В Петровский период начинается изучение ислама. В 1716 году осуществляется первый перевод Корана на русский язык, но ограничения для свободного исповедания ислама сохранялись. Более лояльным отношение к мусульманам стало во времена правления Екатерины II. В 1773 году запрет на строительство мечети снимался, а рассмотрение любых дел, связанных с лицами мусульманского исповедания, передавалось в юрисдикцию светских властей. Следствием этого стало строительство новых мечетей в разных частях страны. С присоединением в 1783 году к России Крымского ханства, также населенного мусульманами, Екатерина II обязалась охранять и защищать храмы и природную веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно. С присоединением Северного Кавказа к России в начале XIX века возникает проблема взаимодействия с исламскими народами этого региона. С XVIII века суфизм оформляется здесь в виде особого северокавказского направления – мюридизм, в котором политические идеи джихада и борьбы с неверными выступали вперед по сравнению с религиозным мистическим сближением с Аллахом. Возглавивший мюридов Гази Мухаммед объявил в 1830 году о создании халифата, провозгласив себя имамом, а против русских и их союзников объявил священную войну – газават. После его смерти в 1834 году движение возглавил имам Шамиль, при котором учение достигло огромного влияния на Кавказе. Лишь с окончанием Кавказской войны в 1864 году влияние мюридизма значительно сократилось, но он остался широко распространенным учением в этом регионе. После февральской революции заметно активизируется общественная активность российского ислама. В мае в Москве состоялся Всероссийский мусульманский съезд, на котором были избраны члены Духовного управления мусульман России. Выдвигается идея создания политической автономии мусульман в составе Российской Республики и предпринимаются шаги по их реализации. Большевики уничтожают политические организации мусульман. На Северном Кавказе после февральской революции активизируются национально-религиозные движения, лидерами которых становятся суфийские шейхи. В 1921 году была учреждена Горская Советская Республика. В ней до 1924 года сохранилось особое положение мусульманского духовенства, а также шариатский суд, до тех самых пор, пока идейная борьба с религией не началась на всей территории Советского Союза.
Другие материалы читайте в журнале «История от русской семерки». Неизвестная Россия. Радиостанция «Говорит Москва», портал «Русская семерка» представляют «Неизвестная Россия». историко-просветительский проект о прошлом, настоящем и будущем России. Откуда появилось слово «россияне»?
Термин «россияне» закрепился в нашем лексиконе с легкой руки Бориса Ельцина, однако история его употребления имеет гораздо более древние истоки, и смысл этого слова отнюдь не ограничивался гражданской принадлежностью. Истоки слова «Россия» следует искать в IX веке. Именно тогда, во времена константинопольского патриарха Фотия, при котором русы приняли крещение, впервые появляется словосочетание «метрополия Россия». На территории Московского государства, по мнению историков, термин «Россия», заменяя слово «Русь», ограниченно стал употребляться с 16-го столетия, когда в Москве зарождается идея Третьего Рима. Этнографическое название «Россия» было в ходу в Европе наряду с Московией. В основном оно преобладало в странах Северной Европы и при дворе императора Священной Римской империи. По мнению историков, слово «россияне» изначально было торжественным, литературным вариантом слова «русины». Таким образом, это в первую очередь этноним, а не обозначение государственной принадлежности. Часть историков склоняется к мнению, что термин «россияне» имеет греческое происхождение. На это указывает использование его писателем Максимом Греком. Австрийский дипломат 17-го столетия Сигизмунд Герберштейн в «Записках о московских делах» приводит еще одну любопытную версию происхождения слова «россияне». Герберштейн ссылается на высказывание московитов, которые якобы говорили ему, что их издревле называли «россея», то есть народом рассеянным или разбросанным. Со временем слово «россияне» прочно вошло в обиход, в первую очередь литературный, неся характер определенной торжественности и величественности. Это слово активно использовалось видными деятелями российской истории – Ломоносовым, Суворовым, Карамзиным, которое заменяет этим термином традиционное «русские». Первая попытка провести различение между этнонимом и политонимом формы «россияне» была осуществлена в кругах русской эмиграции. Председатель Русского общевоинского союза генерал Александр Кутепов в 1929 году заявлял: «Все народы, населяющие Россию, независимо от их национальности, прежде всего россияне». В период Великой Отечественной войны российскую самоидентификацию на щит подняли власовцы, и слово «россиянин» стало неотъемлемой частью их лексикона. В ноябре 1944 года в оккупированной Праге проходил учредительный съезд Комитета освобождения народов России. Один из бывших советских военнопленных вспоминал, как из репродуктора голос призывал россиян объединиться против сталинской тирании и активно поддерживать германские вооруженные силы. С распадом Советского Союза Борис Ельцин, начинавший многие свои обращения к народу с фразы «дорогие россияне», вдохнул в подзабытое в России слово «новую жизнь» и вернул ему торжественную тональность. Историк Александр Даниэль, комментируя употребление слова «россияне» Ельциным, предположил, что советники президента боялись слова «русские», так как оно отдавало этничностью. Тем не менее, очень скоро термин «россияне» стал привычным и удобным для обозначения гражданской принадлежности в такой многонациональной стране, как Россия. И все-таки есть специалисты, которые ратуют за то, чтобы вернуть существительному «россиянин» первоначальный смысл. Это слово, тождественное древнерусскому слову «русин», по мнению историка Федора Гайды, связано с этнической племенной принадлежностью, в то время как прилагательное «русский» изначально имело более широкое значение принадлежности к территории и государственности Руси.
История народов России. Чеченцы.
Сами чеченцы называют себя «нохчи». Некоторые переводят это как «народ Ноя». Представители этого народа проживают не только на территории Чечни, но и в некоторых районах Дагестана, Ингушетии и Грузии. Всего в мире насчитывается более 1,5 миллиона чеченцев. Наименование «чеченец» появилось задолго до революции. Но в дореволюционную эпоху и в первые десятилетия советской власти чеченцами часто называли и некоторые другие малые кавказские народы. Например, ингушей, бадзбийцев, грузинских кистин. Есть мнение, что это в сущности один и тот же народ, отдельные группы которого в силу исторических обстоятельств оказались изолированы друг от друга.
Версий происхождения слова «чеченец» несколько. Согласно одной из них, это русская транслитерация слова «шашан», которым обозначали этот народ соседи-кабардинцы. Впервые же он упоминается как народ «сасан» в персидской летописи XIII-XIV веков под авторством Рашида ад-Дина, где речь идет о войне с татаро-монголами. По другой версии, это обозначение происходит от названия селения Большой Чечень, где в конце 17 века русские впервые столкнулись с чеченцами. Что же касается названия селения, то оно восходит к 18 веку, когда здесь находилась ставка монгольского хана Сечена. Начиная с 18 века, этноним «чеченцы» появился в официальных источниках на русском и грузинском, а впоследствии его позаимствовали и другие народы. В состав России Чечня вошла 21 января 1781 года. Между тем, ряд исследователей полагают, что данный этноним использовался соседями чеченцев задолго до появления русских на Кавказе. Ранний этап истории формирования чеченского народа остается сокрыт от нас мраком истории. Возможно, предки вайнахов, так именуют носителей нахских языков, например, чеченцев и ингушей, мигрировали из Закавказья на север Кавказа, но это лишь гипотеза. Есть альтернативные версии. Одна из них гласит, что вайнахи – потомки ушедших на север хурицких племен, заселивших Грузию и Северный Кавказ. Подтверждением этому служит сходство языков и культуры. Не исключено также, что предки вайнахов были тигриды, народ, обитавший в Месопотамии, в районе реки Тигр. Большинство современных кавказоведов склоняются к тому, что чеченская нация сформировалась в XVI-XVIII веках в результате объединения вайнахских народов, осваивающих предгорье Кавказа. Важнейшим объединяющим фактором для них стала исламизация, происходившая параллельно с заселением кавказских земель. Так или иначе, нельзя отрицать, что ядром чеченского этноса стали восточные вайнахские этногруппы. Чеченцы не всегда жили на одном месте. Так, самые ранние их племена обитали в местности, простиравшейся от гор неподалеку от Индыри до самого Каспийского моря. Но поскольку они часто воровали у гребенских и еданских казаков скот и лошадей, в 1718 году те напали на них, многих порубили, а остальных отогнали подальше. После окончания Кавказской войны в 1865 году около 5000 чеченских семей переселились на территорию Османской империи. Их стали называть мухаджирами. Сегодня их потомки представляют основную часть чеченских диаспор Турции, Сирии и Иордании. В феврале 1944 года более полумиллиона чеченцев были депортированы по приказу Сталина в районы Средней Азии. 9 января 1957 года они получили разрешение вернуться на прежнее место жительства, но некоторое число переселенцев так и остались на новой родине – в Киргизии и Казахстане. Первая и вторая чеченские войны привели к тому, что значительное число чеченцев переселились в страны Западной Европы, Турцию и арабские страны. Увеличилась чеченская диаспора и в Центральной России.
Как появились русские фамилии?
Первые фамилии у русских появились в XIII веке, но большинство оставались беспрозвищными еще 600 лет. Хватало имени, отчества и профессии. Мода на фамилии пришла на Русь из Великого княжества Литовского. Еще в XIII веке у Великого Новгорода были налажены тесные контакты с этим государством. Знатных новгородцев можно считать первыми официальными обладателями фамилий на Руси. Фамилии помогали в дипломатии и при учете войска. Так проще было отличить одного Ивана от другого. В XIV-XV веках фамилии стали брать русские князья и бояре. Фамилии часто образовывались от названий земель. Так владельцы вотчины на реке Шуя стали шуйскими, на Вязьме – вяземскими, та же история с тверскими, оболенскими, воротынскими и прочими «скими». Бояре также часто получали свои фамилии по крестильному имени родоначальника или его прозвищу. Такие фамилии буквально отвечали на вопрос «чей», то есть «чей сын», «какого рода», и имели в своем составе притяжательные суффиксы. Суффикс «ов» присоединился к мирским именам, оканчивающимся на твердое согласное. Игнат – Игнатов, Петр – Петров. Суффикс «ев» присоединился к именам и прозвищам, имеющим на конце мягкий знак «ий», «ей» или «ч». Медведь – Медведев, Юрий – Юрьев, Бегич – Бегичев. Суффикс «ин» получили фамилии, образованные от имен на гласные «а» и «я» – Гаврила – Гаврилин, Илья – Ильин. Русская аристократия изначально имела дворянские корни, а среди дворян было много людей, приехавших на русскую службу из-за границы. Началось все с фамилий греческого и польско-литовского происхождения в конце 15 века, а в 17 веке к ним присоединились фонвизины, немецкая фон Визен, Лермонтовы, шотландская Лермонт и другие фамилии, имеющие западные корни. Также иноязычные основы у фамилий, которые давались незаконно рожденным детям знатных людей. Широв от французского «шер» – «дорогой», или Герцен от немецкого «херц» – «сердце». Вслед за дворянством фамилии стали получать и просто служилые люди. Их, как и князей, тоже часто называли по месту проживания, только с суффиксами попроще. Семьи, проживающие в Тамбове, стали тамбовцевыми, в Вологде – волокжаниновыми, в Москве – москвичевыми и москвитиновыми. Некоторых устроил нефамильный суффикс, обозначающий жителя данной территории в общем – Беломорец, Костромич, Черноморец, а кто-то получил прозвание безо всяких изменений. Отсюда Александр Галич, Ольга Полтава и другие. Фамилии священников складывались из названий церквей и христианских праздников – Рождественский, Успенский, а также искусственно образовывались от церковнославянских, латинских и греческих слов. У крестьян фамилии до конца XIX века встречались редко. Исключениями стали некрепостные крестьяне на севере России и в Новгородской губернии. Отсюда Михаил Ломоносов и Арина Родионовна Яковлева. После отмены крепостного права положение начало исправляться, а к моменту всеобщей паспортизации в 1930-х годах фамилию имел каждый житель Советского Союза. Образовывались они по уже проверенным моделям. К именам, прозвищам, местам обитания и профессиям добавлялись суффиксы «ов», «ев», «ин».
Чему немцы научили русских?
В российской традиции принято противопоставлять русскую культуру немецкой. Что русскому хорошо, то немцу смерть. А ведь на самом деле немцы многому научили русский народ. Немецкие колонии стали первыми иностранными поселениями в России. Первые из них появились в 17 веке. Самой знаменитой из них была московская немецкая Слобода. Правда, жили там не только немцы, но и представители разных национальностей, однако все же немецкое население преобладало. Русские могли наблюдать за жизнью немцев и заимствовать для себя отдельные черты их быта. Порой что-то казалось им смешным и нелепым, но затем становилось неотъемлемой частью русских культурных традиций. К примеру, в немецкой Слободе при каждом доме был устроен сад, в котором непременно было несколько грядок латука. Москвичи смеялись над этим, называя немцев «травоедами», но позднее сами переняли привычку употреблять в пищу так называемые «овощные травы». Пожалуй, первым, кто попытался прорубить настоящее окно в Европу, стал Петр I. Еще в юности он заинтересовался немецким образом жизни и традициями, чему способствовали визиты в немецкую слободу. У немцев все было устроено куда чище и рациональнее, чем у русских. Поразили Петра и отношения между полами. Русские женщины были вынуждены проводить время в четырех стенах, не слишком ярко одевались, не имели права встречаться с посторонними мужчинами. Немки вели себя куда свободнее, раскованнее, следили за модой. В их семьях не было таких патриархальных традиций, как в российских. Может быть, именно поэтому царь так прикипел к Анне Монс. В Петровскую эпоху стали создаваться учебные заведения по немецкому образцу. У немцев были позаимствованы принципы книгопечатания, просветительские идеи. Немецкие веяния все глубже проникали в литературу, музыку, искусство, архитектуру, моду, индустрию развлечений. Все стало модно делать на немецкий манер – музицировать, рисовать, одеваться, устраивать маскарады. Именно из Германии пришла к нам, к примеру, традиция танцевать вальс. С начала 17 века строительством зданий в России занимались иностранные архитекторы, прежде всего те же немцы. Именно им мы обязаны архитектурным обликом таких крупных городов, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Это они оставили нам образцы в стиле немецкого классицизма, барокко, готики, а также неоренессанса. Многие русские литераторы постоянно обращались к творчеству своих немецких коллег. Например, у Пушкина содержится множество отсылок к Гёте. Русские поэты нередко занимались переводами немецкой поэзии. Весьма престижным было учиться в немецких университетах. Несколько поколений русской интеллигенции выросли на идеях немецкой науки и философии. Массовое переселение немцев в Россию началось во второй половине XVIII века при Екатерине II, которая надеялась, что они могут приобретенным своим искусством, рукодельством, промыслами и разными незнаемыми еще в России машинами открыть подданным легчайшие и кратчайшие средства к обрабатыванию земель, к распространению домового скота, к разведению лесов, к заведению собственных фабрик, к управлению всего крестьянского домоводства. Да, именно немцы учили русских эффективно вести хозяйство. До сих пор все, что сделано немцами, подразумевает высокое качество и добротность. А задумывались ли вы, сколько в русском языке германизмов, отработавших в России немецких мастеров, столяров, слесарей, сапожников, пришли к нам такие слова, как дрель, верстак, винт, кран, клапан. Немецкого происхождения многие военные термины: юнкер, вахта, ефрейтор, лозунг, штурм. У немецкого влияния на русскую культуру была и обратная сторона. Именно немцы ввели в России бюрократические институты. Им были присущи канцелярский педантизм, строгая дисциплина и порядок, что приходилось русскому человеку абсолютно не по душе и способствовало в какой-то степени негативному отношению к немецкой нации в целом. Подсознательное сопротивление взаимопроникновению друг в друга двух столь разных культур, возможно, и стало причиной противостояния России и Германии в Первой мировой войне. Вторая мировая война имела уже несколько иные причины, но все же две великие культуры и сейчас продолжают сохранять связь друг с другом.
Как Россия пережила малый ледниковый период?
Малый ледниковый период стал для Европы и России временем испытаний. Он показал, что даже незначительное изменение температуры может привести к необратимым последствиям и кардинально изменить жизнь. О причинах малого ледникового периода ученые спорят до сих пор. Одно время считалось, что во всем виноват Гольфстрим, главный поставщик тепла в Европу. Замедление течения действительно стало одной из причин похолодания, но только одной из. Сегодня ученые связывают глобальное изменение климата также с повышенной активностью вулканов. Массовые извержения выбрасывали в атмосферу аэрозоли, на которых рассеивался солнечный свет. Снижение сельскохозяйственной активности привело к тому, что диоксид углерода, содержащийся в атмосфере, стал поглощаться биосферой. Если говорить простыми словами, то чем больше леса, тем холоднее. Самое глобальное изменение малый ледниковый период внес в жизнь Европы. С 1315 по 1317 год из-за Великого голода в Европе вымерло почти четверть населения. За период с 1371 по 1791 год в одной только Франции было 111 голодных лет. Малоледниковый период также стал предвестником чумы. Это было связано с массовой миграцией крыс, которые ради выживания стали селиться ближе к людям. Россия также серьезно пострадала от резкого изменения климата, хотя малый ледниковый период затронул ее территорию несколько позже, чем Европу. Самым тяжелым временем стал XVI век. За одно столетие цены на зерно в России выросли примерно в 8 раз. Эти годы отмечаются как этапы экономического кризиса России XVI века, вызвавшие самые большие демографические потери. Историки отмечают, что неблагоприятные изменения начали наступать с севера. В 1500-1550-х годах на 12-17% снижается население на северо-западе, в 50-е годы сильно страдает Новгородский край, в первой половине 60-х годов запустение охватывает западные уезды Можайск и Волоколамск, к 70-м годам кризис охватывает центральные и восточные области. Убыль населения по платежным записям 1570-80-х годов составила вокруг Новгорода 76%, вокруг Москвы 57%. Вслед за неурожаем в 1571 году последовала эпидемия чумы. Иностранный опричник Штадн писал: «Дом или двор, куда заглядывала чума, тотчас же заколачивался, и всякого, кто в нем умирал, в нем же и хоронили. Многие умирали от голода в своих собственных домах или дворах, и все города в государстве, все монастыри, посады и деревни, все проселки и большие дороги были заняты заставами, чтобы ни один не мог пройти к другому. В
полях вокруг Москвы были вырыты большие ямы, и трупы сбрасывались туда без гробов по 200, по 300, 400, 500 в одну кучу. В Московском государстве по большим дорогам были построены особые церкви. В них ежедневно молились, чтобы Господь смилостивился и отвратил от них чуму.
От голода и неурожаев люди бежали на юг, и эмиграция эта носила массовый характер. Именно в тот период огромный приток русских невольников зафиксировали крымские рынки. Схожие процессы происходили и в Речи Посполитой, и там был отток населения на юг и рост казачьих общин. Также голодавшие бежали в Заволжье, на Нижнюю Волгу, на Яик и Дон. Там казацкое население начало быстро расти после 1570 года. Отток населения из центральных регионов вызвал участившиеся набеги крымцев на Москву. Войска Девлет-Гирея несколько раз осаждали Москву, в 1571 году учинив в городе сильнейший пожар, который практически уничтожил город. Только победа в 1572 году в битве при Молодях спасла Россию от порабощения.
Чем белорусы отличаются от русских?
Этноним «белорусы» был окончательно принят Российской империей в XVIII-XIX веках. Вместе с великороссами и малороссами белорусы в глазах самодержавных идеологов составляли триединую общерусскую народность. В самой России термин начал использоваться при Екатерине II. После третьего раздела Польши в 1796 году на вновь обретенных землях императрица повелела учредить белорусскую губернию. У историков нет единого мнения о происхождении топонимов Белоруссия, Белая Русь, Беларусь. Одни полагали, что Белой Русью называли земли, независимые от монголо-татар, белый цвет свободы. Другие возводили название к белому цвету одежды и волос местных жителей. Третьи противопоставляли белую христианскую Русь черной языческой. Наиболее популярна была версия о черной, червонной или белой Руси, где цвет сопоставлялся с определенной стороной света. Черный с севером, белый с западом, червонный с югом. В 16-17 веках понятие «Белая Русь» закрепилось за русскоязычными землями в Великом княжестве Литовском, а северо-восточные земли, наоборот, стали противопоставляться Белой Руси. Присоединение Украины и Малороссии к России в 1654 году предоставило государственным идеологам отличную возможность выдвинуть концепцию братства трех народов – великорусского, малороссийского и белорусского. Однако, несмотря на официальную идеологию, белорусам долгое время не находилось места в науке. Изучение их обрядов и народных обычаев только начиналось, а белорусский литературный язык делал первые шаги. Более сильные соседние народы, переживавшие период национального возрождения, в первую очередь поляки и русские, претендовали на Белую Русь в качестве прародины. Главным аргументом было то, что ученые не воспринимали белорусский язык как самостоятельный, называя его диалектом то русского, то польского языка. Лишь в 20 веке удалось выделить, что этногенез белорусов проходил на территории Верхнего Поднепровья, Среднего Подвинья и Верхнего Понеманья, то есть на территории современной Беларуси. Постепенно этнографы выделили самобытные стороны белорусского этноса и, в частности, белорусскую кухню. Картошка в белорусских землях прижилась еще в 18 веке. В отличие от остальной России, знавшей картофельные реформы и бунты 1840-х годов, и к концу 19 века белорусская кухня пестрила ассортиментом блюд из картошки, драниками, например. Интерес к истории белорусов, появление первых научно обоснованных концепций происхождения этноса – дело начала века 20-го. Одним из первых за него взялся Владимир Печета. Он предположил, что предками белорусов были кривичи, а также соседние с ними племена Радимичей и Дриговичей. В результате их консолидации и возник белорусский народ. Время возникновения определялось в 14 веке. Слабой стороной гипотезы было то, что летописные племена середины 12-го столетия исчезают со страниц летописей, и объяснить двухвековое молчание источников сложно. Но начало белорусской нации было положено, и не в последнюю очередь в силу начавшегося систематичного изучения белорусского языка. В 1918 году преподаватель Петроградского университета Бронислав Тарашкевич подготовил первую грамматику, впервые нормализовав орфографию. Так возникла так называемая Тарашкевица, языковая норма, позднее принятая в белорусской эмиграции. Тарашкевица была противопоставлена грамматике белорусской белорусского языка 1933 года. В ней было много из русского, но она закрепилась и использовалась в Беларуси до 2005 года, когда была проведена ее частичная унификация с тарашкевицей. Тарашкевицу не стоит путать с тарасянкой. Последняя, смесь русского и белорусского языков, встречается повсеместно в Беларуси и сейчас.
Другие материалы читайте в журнале «История от русской семерки». Неизвестная Россия.